Азаттык радиосу, саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Кыргыз журналистикасы орду толгуз жоготууга учурады. Азаттыктын белгилүү кабарчысы Уланбек Эгизбаев 28 жашында каза тапты.
Абдан өкүнүчтүү, абдан чоң кайгы болду.
Биз сени журналистиканын ер жүрөк Чолпонбайы катары дайыма туутутуп жүрөбүз, улан иним.
Ооганстанда эл аралык аба майдандагы жардыруудан кеминде 14 кишинин өмүрү кыйылды.
Кол салуучундар эле ислам мамлекеттөгү жоопкерчилик алды.
Ошондой эле Орусия маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларында жазылган макалаларга сереп салабыз. Бүгүн 23 июль дүйшөмбү, аты жөнүм Санжар Эралиев. Улуу жаңылыктарга кулактошоңуз, сөз Нуржан Токтоназарова.
Саламатсызбы. Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин сөөгү соттук медициналык экспертизага жиберилди. Маркумдун сөөгү 23 июлга караган түнү Чолпон Атадан Бишкекке жеткирилди. Экспертиза бүгүн жүргүзүлө баштайт. Курч иликтөөлөрү менен элге кеңири таанылган Уланбек Эгизбаев 22 июлда Ысык Көлгө эс алууга барган жеринен сууга чөгүп кийин Чолпон Ата шаарында ооруканада каза болду. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы журналист кырсыктаган акын пансионатына тергөөчүлөр тобу жөнөтүлгөнүн жана окуя көзөмөлгө алынганын билдирди. Бүгүн саат 11:00 Азаттыктын Бишкектеги кеңсесинде Фурманов көчөсү 12 дареги боюнча Уланбек Эгизбаевди эскерүү жыйыны өтөт. Эгизбаев болгону 28 жашта болчу. Азаттыктын жамааты Уланбек Эгизбаевдин ата энесине, жубайына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Ооганстандын борбору Кабулдагы аба майданда жарылуу болду. Ооганстандын ички иштер министрлиги билдиргендей, андан кеминде 14 киши өлүп, 50дөй жаракат алды. Жардыруу бозугунан кайткан вице президент Абдул Рашид Достумду тосуу үчүн чогулган жүздөгөн кишилер аба майдандан таркап кете баштаган учурда аэропорттун кире беришинде болгону кабарланды. Аба майдандан чопкутталган автоунаа менен кеткен Достум жабыркаган жок деп анын өкүлү билдирди. Ал Түркияда бир жылдан ашуун убакыт өз ыктыяры менен бозгунда жүргөн соң Кабулга өз эрки менен кайтып келген. Оогонстандагы өзбек азчылыгынын лидери таанымал колбашчы Достум 2017 жылы саясий атаандашын уурдоого, уруп сабоого, кыйноого, зордуктоого буйрук берди деп айыпталган. Ушундан кийин Достум өлкөдөн бозгунга кетип, Ооганстандын башкы прокуратурасы кылмыш ишинде ачкан эле. Ал өзү мындай айыптоолорду четке кагып, Ооганстандан чет мамлекетке чыгып кетишин саламаттыгына жана үй бүлөлүк себептерге байланыштырган. Ал эми Ирандагы жер титирөөдөн жараталгандардын саны 150 жетти. Үч жолу кайталанган жер титирөө 22 июлда Ирандын түштүгүндөгү Хормозган провинциясында катталды. Ирандык адистердин эсебинде алардын кубаттуусунун күчү 5.9 баллга жетти. Бул тууралуу Иран медиасы жергиликтүү бийликке шилтеме берип кабарлады. АКШнын геологиялык кызматы Ирандагы зилзаланын кубатын 5.4 балл деп эсептеди. Сейсмикалык жактан кооптуу аймакта жайгашкан Иранда жер силкинүүсү утур-утур кайталанып турат. Былтыр ноябрда өлкөнүн батышындагы Керман Шах провинциясында зилзаладан кеминде 620 киши каза таап, миңдегендери жаракат алган. Кыргызстанда өндүрүлгөн сары таш Өзбекстанга экспортолот. 21 июлда Ысык Көлдө өткөн эл аралык инвестициялык форумда Жалал Абад облусундагы кыргыз мрамор заводу жоопкерчилиги чектелген коомун Өзбекстан менен чогуу иштетүү тууралуу келишим түзүлдү. Биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов Азаттыкка билдиргендей, аталган завод сары ташты казып экспорттой баштайт. Өзбекстанда ага болгон суроо талап жогору. Форумда кытайлык Куншен Горнопром жоопкерчилиги чектелген коому менен инвестицияларды илгерилетүү жана өнүктүрүү агенттигинин ортосунда дагы Баткендеги кан коргошун кенин өздөштүрүү тууралуу келишимге кол коюлду. Долбоорго ылайык кытайлык компания андан ары Токен байытуу заводун куруп, ага жалпы 13 миллион доллар инвестиция берери расмий айтылды. Испания Өзбекстанга эл аралык издөөдө жүргөн ишкер Алишер Ходиевди экстрадициялайт. 17 июлда Мадрид соту аны Өзбекстанга экстрадициялоо боюнча чечим кабыл алды. Испан соту бул чечимин Ходиевке каршы айыптоолор саясий эмес, экономикалык мүнөздөө деп түшүндүргөн. Ошондой эле мындан тышкары президент Шавкат Мирзиёевдин адам укуктары тармагындагы реформалары эл аралык коомчулук тарабынан жогору бааланып жатканын, Өзбекстан адам укуктарын коргоо боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун бардык конвенцияларына кол койгону белгиленген. Ошол эле маалда Алишер Ходиев эгер мекенине кайтса кыйноолорго кабылаарын фактылар менен далилдеп бере алган эмес деп кабарлады. Алишер Ходиевдин адвокаттары соттун чечимине даттануу маселеси каралып жатканын билдиришти. Жактоочулар ишкерди айыптоо негизсиз экенин, Өзбекстанда Алишер Ходиевдин жакындарына басым жүргүзүлүп жатканын айтышууда. 39 жаштагы ишкер Алишер Ходиев мекенинде опуз алып акча талап кылуу, алдамчылык жана кылмыштуу жол менен алынган акчаларды адалдоо беренелери боюнча айыпталууда. Ага карата Өзбекстандын мурдагы башкы прокурору Рашид Кадыровго каршы козголгон кылмыш иштин алкагында айып тагылган. Кыргыз өкмөтү көчмөндөр оюндарында коопсуздукту камсыздоо боюнча штаб түздү. Премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев кол койгон токтомго ылайык штабты вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жетектейт. Бул штабтын милдети жарандардын жана коноктордун коопсуздугун камсыз кылуу, күч органдарынын ишин координациялоо. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2018 жылдын 2-8 сентябрында Ысык Көлдө өтмөкчү. Анда негизинен ат оюндары жаатуу куш салуу боюнча мелдештер болуп, дүйнөнүн ар кайсы өлкөсүнөн келген спортчулар таймашат.
Нуржан Токтоназаров айтып берген бул жана башка кабарларды сайтыбыздан кеңири окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит.орг биздин радионун сайттан онлайн угушуңуз да мүмкүн. Эми аба ырайына кулак түшүңүз. Бүгүнчү жана Ысык Көл облустарында өткүн өтүп күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин, күндүз Чүй, Нарын облустарында жана Ысык Көл ойдуңунда 20 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 35-37 градуска чейин, Баткен, Ош, Жалал Абад тоондорунда 40 градуска чейин ысыйт. Нарын жергесинде 33, Ысык Көл тоонунда 29 градус ысык болот. Бишкекте күндүн экинчи жарымында өткүн өтүп күн күркүрүшү мүмкүн, 37 градус ысык болот.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кыргыз журналистикасы орду толгус жоготууга учурады. Белгилүү журналист, Азаттыктын көрүнүктүү кабарчысы Уланбек Эгизбаев 22 июлда Чолпон Атада каза тапты. Ал Ысык Көлдөгү Акун пансионатына эс алууга барган жеринен сууга чөгүп каза болгону кабарланды. Кыргызстандын Ички иштер министрлиги журналист кырсыктаган жерге тергөөчүлөр тобун жөнөтүп иликтөөгө киришти. Расмий кабарга ылайык, ал тез жардамда ооруканага жеткирилген учурда каза болгон.
Саламатсыздарбы? Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү. Сиздер менен мен Улан Эгизбаев. Алдыдагы жарым саатта көрүстөндөрдөгү көр сатуу схемалары тууралуу айтып беребиз. Аягына чейин
биз курч иликтөөлөрдү жасап эл оозуна алынган Уланбек мындан ары теледен мынтип эл менен амандашпайт. Мыйзамсыз аракеттердин бетин ачып элге маалымдап келген кесиптешим болгону 28 жашта эле. Ал 1990 жылы 12 февралда Нарындын Кочкор районунда туулган. Коомдогу курч маселелерди, көйгөйлөрдү көтөрүп, соңку жылдары ыңгайсыз суроолор телепрограммасы үчүн бир катар резонанс жараткан иликтөөлөрдү жасады. Уланбек Эгизбаев өлкөнүн келечегине жан дили менен күйгөн Кыргызстандын мекенчил уулу эле.
120 мандат, 240 жардамчы, 800 миллион сом. Жогоруда айтылган сандардын бардыгы мына ушул креслолордун ээси болгон жогорку кеңештин депутаттарына таандык. 120 депутат элдин ишенимин, эл чөнтөгүнөн чогулган каражаттарды актай алдыбы? Бүгүн биз жогорку кеңешке кеткен жалпы чыгымдар, депутаттардын ишмердигинин натыйжасы тууралуу кенен сөз кылабыз.
Уланбек Эгизбаев соңку 2 айда тарых музейиндеги мумия баш болгон экспонаттардын чоо жайын Бишкекте жана анын тегерегинде өрчүп кеткен көрүстөн сатуу бизнесине иликтеген. Айрым учурларда ага телефондон коркутуп үркүтүүлөр, түшүнүксүз каттар келгени да маалым болгон.
Бул креслонун баасы 1200 евро. Ал эми бул жыгач мамалардын ар бири 1137 евродон. Ал эми бул эки аттын ар бири 14000 евродон бааланган. Бул Европада эмес, Кыргызстандын тарых музейи үчүн сатылып алынган эмерек жабдыктар. Менин аты жөнүм Улан Эгизбаев. Алдыдагы жарым саатта тарых музейине сатылып алынган эмерек жабдыктардын чыныгы бааларын жана аларга кимдер жоопту экенин иликтейбиз. Аягына чейин биз менен болуңуз.
Уланбек Эгизбаев 2013 жылы Кыргыз-Түрк Манас университетинин коммуникация факультетин, 2015 жылы Бишкек гуманитардык университетинин саясаттануу багыты боюнча магистратураны аяктаган. Туура бир ай мурда ардыгер журналисттердин колунан алтын калем сыйлыгын алган. Сыйлыкты публицист Кален Сыдыкова коомдогу таалылуу маселелерди тартынбай элдин алдына алып чыгууга кудуреттүү жаш жана таланттуу журналисттерди колдоо максатында уюштурган. Улаанбектин 2016 жылы кочкорлук окуучу Нургазы тууралуу тарткан кыял даректүү тасмасы дүйнөлүк интернет Оскар сыйлыгын жеңип, тасма авторлору Нью-Йоркко барып келишкен. Ошондой эле Эгизбаев дагы бир тасма менен элдин эсинде калды. Журналист 25 жылдан бери Түп районундагы Долон кыштагынан Жылдыз айылына чейин ат менен барып келип иштеген карапайым мугалим Кеңешбек Шоруков тууралуу жол деп аталган тасма тарткан эле. Деректүү фильмде анын күн сайын 2 сааттык азаптуу жолу жана мугалимдик кесипке болгон сүйүүсү чагылдырылган. Көп өтпөй жол аттуу деректүү тасманын каарманы Кеңешбек Шоруковко эмгек сиңирген мугалим наамы ыйгарылган. Улаанбек Эгизбаев журналисттик негизги кесибинен тышкары коомдогу актуалдуу маселелерге карата жарандык позициясын ар дайым билдирип келгени менен айырмаланчу. Ал адилетсиздикке, мыйзамсыздыкка кайдыгер карап туралчу эмес. Эмгекчилдиги, кандан бектен кайра тартпаган курчтугу менен башкалардан айырмаланган өзгөчө жигит болчу. Фейсбук баракчасындагы акыркы постунда да карапайым элдин көйгөйүн жазган экен. Скутердин 5 мүнөттүк ижара акысы 500 сом экен. Бул 15 000 сомго айлыкка иштеген адамдын бир күндүк маңдай тери. Кымбат эмеспи? Деп суроо салган кесиптешим ушул жазган билдирүүсүнөн азатпай эле каза болгонун уктук. Азаттыктын жамааты Улаанбек Эгизбаевдин ата энесине, жубайына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Кыргыз тилин мыкты өздөштүрүп, бай тилде сүйлөп жазган таланттуу, абдан сабаттуу, мыкты чыгаан кесиптешибизден айрылганыбызга ишенип ишенбей, кабыргабыз кайышып турат. Алдыда Улаанбек тууралуу кесиптештердин пикирлерине орун беребиз. Азаттыктын жетекчиси Венера Сагындык кызынын эскерүүсүнө кулак төшөңүз.
Улан бир башкача бала эле. Жаш кезинде, студент кезинде биздин сайтыбызда бир онлайн сынак жарыяланып, ошого К тамгасынан же Ж тамгасынан башталган сөздөрдү шуурудай тизип туруп, бир Кыргызстандын келечегине ишенем деген темада бир узун блог жазды. Ана мен карап көрүп, ушул Манас университетинде окуп жүргөн студент бала ушунчалык сөз байлыгы кенен сөз багып таптап жүргөн бала экен, ушул баланы байкап коюш керек экен деп койгом эч мен. Анан кийин жаңагынын кезинде иштеп жүрдү, мен байкасам сүрөттү абдан жакшы тартат экен. Ушул жака бир аңгеме, бир кызыктуу окуяларды сүрөт аркылуу чагылдырып берип жүрдү. Анан Султан Жумагуловко айттым бир күнү, ушул Улан Эгизбаевди чакырып көрбөйсүзбү жумушка, таланттуу бала экен деп. Чакырып келип бизде иштеп калды. Башкача бала эле, сөздү да баккан, ушунчалык сөз байлыгы терең, сабаттуу. Анан алган маселесин кандай чагылдырышты, алган темасын кандай чагылдырышка көзү жеткен, абдан курч. Канча жолу айттым, ай Улан, ар дайым бери болсоңчу, сен ата энеңдин жалгыз баласысың, кичине оңду солду карап этияттап иште, кандай болбосун кесип ал өмүрдү жоготууга акысы ошого барабар боло албайт, тең боло албайт, эки жагыңды карап алам деп баламдай эле болуп калган. Чынында кайда барса дагы кызыктуу окуяларды, каармандарды таап келип, куржунун толтуруп келип, баарыбызды таң калтырып эле атчу эле. Канча сыйлык алды ушул 4 жылдан ашык иштептир бизде, 5 жылдай. Эл аралык сыйлыктардын канчасын алды, жергиликтүүлөрдүн канчасын алды. Кыргызстанда ар бир үй бүлө Уланды таанып, жакшы көрүп, Нью-Йоркко чейин барып сыйлык алып келди. Кийин дагы ушул Лас-Вегаска бармак ортодон бир маселелер болуп калып барбай калды. Андан кийин Кыргызстанда канча жергиликтүү сыйлыктарды алды. Элдин жакшы эле сыймыгына, сыйлыгына, жакшы көрүүсүнө мындай арзыды. Анын баарын сезди өзү. Ушул аз жашаса да элге керектүү ишти жасап, элдин сүймөнчүгү болгонун сез алды. Ошонусуна бир аз ыраазыбыз. Мындан ары Улан көтөргөн маселелерди, Улан көтөргөн темаларды биз Азаттыктын жамааты улантып, андан ары каза беребиз, иликтей беребиз. Эч убакта Уландын калеми майтарылбайт. Биз анын ишин улантабыз. Колубуздан келишинче анын ата энесине, Уландын ордуна бала болуп бергенге аракет кылабыз. Бул ушунча анын жакындарына Уландын ордун бир аз болсо дагы толтурганга аракет кылабыз. Ушул биздин колубуздан келген иш ошол экен. Абдан өкүнүчтүү, абдан чоң кайгы болду.
28 жашында каза тапкан кесиптешибиз Улаанбек Эгизбаев тууралуу Азаттыктын директору Венера Сагындык кызынын эскерүүсүн уктуңуз. Белгилүү тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин да кесиптешибиз тууралуу ойлорун айтып, Уланбек коомду жаңланууга үндөп өткөнүн белгиледи.
Уланбек Эгизбаев кыргыз журналистикасында космос мейкиндигин жаркытып сызып өткөн кубаттуу метеордой жанып өттү. Ал жөн гана керт баш үчүн жашабастан коомубузду аруулукка, тазалыкка үндөп, жемкордуктун, кайдыгерликтин, мерездиктин, эки жүздүүлүктүн бет пардасын сыйырып өттү. Ал коомубузду жаңылганууга чакырып өттү. Биз сени журналистиканын ээр жүрөк чолпон байы катары дайыма туутутуп жүрөбүз, улан иним. Сен козгогон көйгөйлөрдү андан ары терең иликтеп элге жарыялоого кесиптештериң убада берүүдө. Сенин элесиң түбөлүккө эл эсинде калат, улан иним.
Тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегиндин пикирин уктуңуз. Уланбек Эгизбаев каза болгону тууралуу кабар жекшемби күнү чагылгандай тез тарады. Социалдык тармактарда аза кайгысын бөлүшкөн пикирлер токтой элек. Азаттык радиосунун кеңсеси да томсоруп турат. Аны сыйлаган кишилер көңүл айтып келип атышат. Кесиптештер эмне абалда? Азаттык чекит.орг сайтынын редактору Зейнеп Мартбек кызы.
Азыр да ишене албай турам. Уланбек биздин көзгө басар эң мыкты журналистибиз болчу. Мен үй бүлөм Уланбекти азаттыктын бриллианты деп айтчу. Чындап эле бриллиант асыл ташыбыз эле. Жакындар менден сурашчу, Уланбек Эгизбаевдин кийинки иликтөөсү кайсы темада болот, бизге алдын ала айтып койчу деп. Анан сурасам алдыдагы пландарын айтып берчү, мен муну иликтеген жатам, тигини иликтеген жатам деп. Азаттыкка атайын Уланды көрүп, жөн гана аны менен учурашып, колун бекем кысып кетиш үчүн келген адамдар абдан көп болчу. Мына 3 күн мурда эле өзгөндөн карыя келген эле, азаттыкты көрөйүн деп келдим, Эгизбаев менен сүрөткө түшсөм болобу деп. Улан көлдү десем абдан кейип кеткен эле да. Ушунчалык жупуну, карапайым, төш кыкпаган мыкты жигит эле. Кабыргабыз кайышып турат.
Уланбек Эгизбаев 2 күн мурун эле социалдык тармак аркылуу коомчулукка кайрылып, адамдарды тирүүсүндө барктай билүүгө чакырган болчу. Кесиптешим Рахат Кеңешова эскерет.
Уландын эми кесипкөйлүгү, журналист катары мыктылыгы, чеберчилиги тууралуу айтпай деле койсок болот, аны баардыгыбыз билебиз. Мен адамдык сапаттары өтө өзгөчө белгилеп кетким келет эле да. Анан аны менен сүйлөшкөндө кийин бай үйлөнгөндөн кийин үй бүлө, балдар тууралуу сүйлөшүп калчу элек да. Анан ошол күтүп атабыз, аман эсен көз жарса келинчегим, апам, атамдар күтүп атышат, ушул өзүбүз эле багып беребиз деп күтүп атышат. Ким болсо да аман эсен көз жарбаса экен деп ушундай бир айтты эле да. Анан эми азыр Сапаргүлгө эң биринчи кезекте ата энесине кайрат кылгыла демекчибиз.
Аз жашаса да эмгеги менен элден сүймөнчүгүнө айланган Уланбек Эгизбаевдин элеси дайыма жүрөгүбүздө сакталат. Жаткан жериң жайлуу, топурагың торко болсун, Уланбек. Бүгүн күн саат 11:00 Азаттык радиосунун Бишкектеги кеңсесинде кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевди эскерүү жыйыны болот. Дареги Форманов көчөсү 12-үй. Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми кабарлардын учкай мазмуну. Азаттыктын кабарчысы Уланбек Эгизбаевдин сөөгү соттук медициналык экспертизага жөнөтүлдү. Ирандагы жер титирөөдөн жараталгандардын саны 150 жетти. Ооганстандын борбору Кабулдагы аба майданда жарылуу болду. Ички иштер министрлиги билдиргендей, андан кеминде 14 киши өлүп, 50 жараталды. Кыргызстанда өндүрүлгөн сары таш Өзбекстанга экспортталмакчы. Өкмөт көчмөндөр оюндарында коопсуздукту камсыздоо боюнча штаб түздү. Испания Өзбекстанга эл аралык издөөдө жүргөн ишкер Алишер Хадиевди экстрадициялайт деген маалымат чыкты.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кабарларда айтылгандай, Ауганстандын борбору Кабулда эл аралык аба майдандагы 22 июль күнкү жардыруудан кеминде 14 кишинин өмүрү кыйылды. Ал үчүн Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алды. Кандуу окуя Ауганстандын вице-президенти Улут Өзбек колбашчы Абдул Рашид Достум Түркиядан 1 жылдан ашуун убакыт бузгунда жүрүп Кабулга кайтып келген учурда болду. Толугураак Улан Алымкулуулу баяндайт.
Ооган ички иштер министрлиги билдиргендей, Кабулдун эл аралык аба майданынын кире беришиндеги жардыруу генерал Абдул Рашид Достумдун авто керибени ал жерден салуу мүнөт мурда кетер замат болду. Жардыруу жергиликтүү убакыт боюнча саат 16:50 болду. Жан кечти, бел нурлугон жарылуучу затты дүрмөткө келтирген, деди Ооган ички иштер министрлигинин өкүлү Нажип Даниш. Таасирлүү колбашынын жана вице президенттин өкүлдөрү учактан түшкөндөн көп өтпөй эле бурундуна колтурган Достум жардыруу учурунда жабыр тартпагандыгын ырасташты. Кол салуу үчүн дароо эле Ислам мамлекет тобу жоопкерчилик алды. Алардын билдирүүсүнө караганда, ИИМ тобунун жангечтиси Достумдун Ооганстанга кайтышын майрамдап жаткан жамаатты бутага алган. Жардыруудан Ооган ички иштер министрлигинин өкүлдөрү тактаган соңку маалыматтарга караганда, кеминде 14 кишинин өмүрү кыйылып, дагы 53 чакты адам жаракат алды. Ооганстандагы өзбек азчылыгынын лидери, таасирлүү аскерий колбашчы жана вице президент Абдул Рашид Достумду тосуу үчүн 22 жылда Кабулдун аба майданына жүздөгөн адамдар чогулган болчу. Достум Түркияда 1 жылдан ашуун убакыт өз ыктыяры менен бозгунда жүргөн соң кайтып келди. Достум Ооганстандан 2017 жылы май айында саясий атаандашы Нурдоого, уруп сабоого, кыйноого, зордуктоого буйрук берди деген айыптоолор чыгып, Оогонстандын башкы прокуратурасы бул боюнча кылмышын ачкандай кеткен. А мунун алдында Жалузжан провинциясынын экс губернатору Ахмет Ишчи 2016 жылдын 25 ноябрында уурдалып, адегенде Достумдун өзүнүн, андан кийин анын жан жөөкөрлөрүнүн ур тепкисине, зордук зомбулугуна бир нече күн бою кабылгандыгын айтып чыккан. Достум өзү мындай айыптоолорду четке кагып, кийин Ооганстандын Түркияга чыгып кетишин саламатына жана үй бүлөлүк себептерге байланыштырган. Эми вице президент Түркиядан мекенине кайтып келген соң ага расмий айып коюлар коюлбасы анык эмес. Ооган өкмөтүнүн өкүлү Эркин Европа Азаттык радиосуна укуктук маселелер мыйзамга ылайык жүргүзүлөт деп маалымдаса, президенттик кеңсенин басма сөз өкүлү Харун Чахансори вице президент дарыланып келген соң эми ишин кадыресе уланталарын билдирди. Абдул Рашид Достум мурдатан эле Оогонстандагы эң талаштуу жана таасирлүү талаа командири эле. Анын 20 000 жоокери 1980 жылдары советтик армияга каршы кармаштарга катышкан жана 90 жылдардагы жарандык согуш учурунда Оогонстандын түндүгүн көзөмөлдөп турган. Достумдун күчтөрү ал мезгилдерде талап тоноочулукка жана ырайымсыз киши өлтүрүүгө жол берген. Керек болсо кылмышкерлерди танк менен тебелеткен деп күнөөлөнүп келет. А мындан сырткары укук коргоо уюмдары Достум жана анын кошундарын 2001 жылы 2000 талип туткундарын атып же тумчуктуруп өлтүргөн деп айыпташкан жайы бар. Өзбек колбашчысы кезинде бул дооматтарды дагы четке каккан. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми Орусиядагы маалымат каражаттарында өткөн аптада жазылган Борбор Азияга байланыштуу макалаларга серип салабыз. Баянды Москвадан Лаззат Жаныбек кызы сунуштайт.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына серип. Орусия
прессасы. Регнум Казакстанда балдар, студенттер менен ардагерлер кирешелери жөнүндө өкмөткө билдирүүгө милдеттендирилерин жазат. 2020 жылдан тарта Казакстанда 13 миллион калк, ага кошумча чет өлкөлүктөр, кыймылсыз мүлк катталган балдар, студенттер менен пенсионерлер кирешелерин ачыкташы керек болот. Декларацияда үйдө сакталган акчанын көлөмүн да көрсөтүү талап кылынат. Агенттик Тажикстанда өкмөт шаар райондордогу үй имараттардын чатырын бир өңчөй түскө боёону буйруганын кошумчалайт. Мисалы, Душанбенин бир тарабындагы имарат чатырларын жашылга, экинчи тарабын сыя түскө сырдоо тапшырылган. Муну менен бийлик шаарлардын көркүн ачууну көздөйт. Бирок өкмөттөн каражат бөлүнбөгөндүктөн тажикстандыктар чыгымдарды өздөрү көтөрөт деп жазат Регнум агенттиги.
Орусия прессасы.
Fergana News интернет басылмасы орусиялык Газпром Тажикстанда мугай менен газ кендерин чалгындоону токтотконун баяндайт. Муну кабарлаган тажик бийлиги Газпром сары камыш жеринде бир гана скважина казганын айтып, кен чалгындоо иштери толук жүргүзүлбөгөнүнө нааразы болушкан. Газпром сары камыш жана Шаханбара кендерин чалгындоого 2009 жылы лицензия алган. 2 жыл мурун чалгындоо иштеринен эч майнап чыкпаганы айтыла баштаган. Башында сары камыш эң келечектүү кең жери катары бааланып, 60 миллиард кубометр газ бар деп күтүлгөн. Мурунтан орусиялык компания Тажикстанда Саргазон менен Ренган жерлеринде иликтөөдөн баш тарткан болчу.
Орусия прессасы.
РИА Новости Тажикстандагы Сарес көлү ташкындоонун алдында турганын баяндайт. Тажик өкмөтүндөгү айлана чөйрөнү коргоо боюнча комитеттин башчысы Талбак Салимов Борбор Азиядагы ири суу ташкынын алдын алуу үчүн Сарездеги сууну тез арада агызып жиберүү же каалоочуларга сатуу керектигин айтып чыккан. Сарес көлү Тоолу Бадахшан облусундагы Мургап районунда жайгашкан. Анын узундугу 70 чакырым, тереңдиги 500 метр. Анда 17 чарчы километр суу сакталат. Сарезде суу ташкындаса Арал деңизине чейин сел каптап, 6 миллион адам коркунучка кабылат деп жазат РИА Новости. Бул маалда Спутник орусиялык агенттиги расмий Душанбе Сарездеги сууну эмес көлдүн өзүн Кытай компаниясына сатууну ойлонуп жатканын жазат. Борбор Азия боюнча Москвадагы эксперт Андрей Грозин Таджикстан көлдү Кытайларга сатып жиберсе, мындан Өзбекстан жабыр тартпайт деп ишендирген. Heaven Spring Dynasty Harvest Group кытайлык компаниясы Таджикстанда таза суу үндүрүшүн ачып, аны регионго сатууну пландап жатканын кошумчаланат.
Орусия прессасы.
Газета.ру Өзбекстан чет жактан кайткан мигранттарга жеңилдетилген насыя берүүнү убада кылганына токтолот. Калкты иш менен камсыздоо боюнча президенттик токтомго ылайык 7% насыя чакан айыл чарба менен ишкердеге 11 000 долларга чейин. Миграциядан кайткандарга аз камсыз үй бүлөлөргө жана оор социалдык абалдагы аялдарга 2,5 000 долларга чейин берилмекчи. Андан тышкары Өзбек өкмөтү чет жакта иштеген мигранттардын укуктарын жана кызыкчылыктарын колдоо фондун түзүүгө 26 миллион доллар бөлүүнү убада кылган. Орусиялык басылмаларга Москвадан Лазат Жөнөбек кызы сүйлөп салды.
Эми айрым кыргызча сөздөргө түшүндүрмө жасаган сөздөр түрмөгүн угуңуз. Аны Шайлыбек Дүйшеев даярдаган.
Бөлөк тилден кирген сөздөр ошол тилдин тыбыштык өзгөчөлүгүнө жараша өзгөрүп, өз элине таандык мүнөз сапатын жоготуп олтуруп, тигил же бул элдин тилине сиңип кеткенден кийин ошол элдин төл сөзүнө айланып калат. Мисалы, чер токой деген маани билдирген монгол элинин шебер деген сөзү биздин тилге кирип, швер деп айтылып, калың чөп дегенди туюнтуп калган. Ошол сыяктуу эле арабтар азыр кыргызстан эсил деген сөзүн түшүнбөйт. Кыргыз адам өлгөндө эсил кайран киши деп коет. Мына ушул эсил деген сөз бизге арабтын хасил деген сөзүнүн өз тилибиздин мыйзамына ылайык өздөштүрүлгөндөн кийинки сиңип кеткендеги түрү. Мындай сөздөр толтура. Арабтын шак деген сөзү шек болуп, савап дегени себеп болуп, хирмис дегени кырмызы болуп, худрат дегени худрет болуп, нукат дегени нокот болуп, кубула дегени кыбыла болуп, мусала дегени маселе болуп, бекиш дегени бейиш болуп, хаптияк дегени аптек болуп, дузак дегени тозок болуп, кылта дегени келте болуп, мех дегени мээр аталып таанылгыс болуп өзгөрүп кабыл алынганы биздин атактуу окумуштуубуз Карбыз Дыйкановдун эмгегинде белгилүү. Мындай дагы бир кызыктуу көрүнүштөр бар. Тээ бир кездерде караул деген өзүбүздүн төл сөзүбүз орус тилине кирип караул болуп, чулгоо деген сөз чулки болуп, түрмө деген сөзүбүз тюрма болуп, теңге дегенибиз деңге, казна дегенибиз казна, казначы деген казначей, ордо дегенибиз орда, коргон дегенибиз курган, бүркүт дегенибиз беркут, кымыз дегенибиз кумыз болуп орусташып кеткен. Бул деген тилдердин аргындашуусундагы мыйзам ченемдүү көрүнүштөрдүн эле бири. Мисалы, бүгүн кыргыз тилине эл аралык медсанат, менеджер, менеджмент, фирма, магистратура, ломбард, лицензия, маркетинг, коммерция, глобализация жана башка экономикалык, юридикалык жаңы терминдер келип кирди. Тилибиз ушул терминдер менен байыды. Буларды кандай болсо ошондой кабыл алдык. Менин оюмча эл аралык терминдерди убара болуп которуунун зарылдыгы жок деп ойлойбуз.
Шайлыбек Дүшеевтен сөздері түрмөгүн уктуңуз. Ушун менен Азаттык радиосу 23 июлдагы таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки жарым саатта орус тилинде перекресток талкуусун угасыз. Одон жаңырган бардык кабар баяндар Азаттык чекит орук сайтына жайгаштырылган. Аты жөнүм Санжар Алиев. Башталган апта жакшылыктарга бай болсун. Аман болалы.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток». Сегодня мы будем обсуждать нереализованные реформы правительства Кыргызстана, в частности, реформы, касающиеся цифровизации, электронного правительства и так далее. Сегодняшние наши гости – Гульнура Туралиева, медиаэксперт, и Эрмек Ниязов, предприниматель в сфере информационных технологий. А передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Гульнура, вот вы тоже имеете опыт работы с правительством, в правительстве. И вот расскажите вот внутрянку, да, вот почему вот у нас часто говорят о реформах, знакомятся с каким-то опытом, делают громкие заявления, но, как говорится, авос и ныне там.
Я поработала с двумя премьер-министрами. И оба премьер-министра, они были нацелены на то, чтобы сделать реформы. Но я могу сказать, с какими проблемами мы сталкивались. Первая проблема всегда была кадровая. То есть, чтобы делать реформы, нужны люди с видением, люди с хорошим образованием, с хорошим опытом. Таких людей на госслужбу пригласить очень тяжело, потому что зарплата маленькая, и все это состоявшиеся самодостаточные люди, которые ни за что не придут в госслужбу ради того, чтобы зарабатывать неформально. Поэтому они уже приходят с таким убеждением реально что-то изменить. Таких людей очень тяжело приглашать. Мы с этим столкнулись. Мы работали по найму 27 замминистров. И реально, наверное, мы поговорили со всей молодой политической элитой, с экспертами. И не все соглашались. Вторая проблема – это саботаж на среднем уровне, он случается, то есть ты в первое время ты его не ощущаешь, то есть ты даешь поручение, отслеживаешь, но он не идет, документ не идет, согласование не идет, или тендер не запускается и так далее. И потом, спустя какое-то время, ты уже видишь, что это саботаж на каком-то уровне, и реформа может затормозиться. Третья причина – это, конечно, финансовая. Так как для того, чтобы проводить реальные реформы, особенно связанные с развитием инфраструктуры, нужны деньги, которых у нашего государства всегда не хватает. И, наверное, вот эти три главные причины, которые тормозят реформы.
Господин Язов, вот как вы считаете, как человек, разбирающийся в этой сфере, в информационных технологиях, действительно ли кадры решают все?
Ну, у меня немного другой взгляд. Ну, Гульнура знает мой взгляд. На самом деле, я считаю, что кадры приходят за конкретно лидером. Вот у нас за это время не было ни одного лидера. Как бы, ну, ложно полагали, что молодой, он будет нести другую молодежь, да, вести за собой. К сожалению, сейчас у нас высшая сфера руководства, пока нету человека, который мог бы объединить. Вот в свое время делали, скажем, лидеры, такие как Ли Куан Ю, тот же самый Саакашвили. Наверное, много раз будем про него говорить и, ну, дальше, потому что он действительно смог что-то сделать. Да? Вот у нас такого лидера нету. Потому что само формирование вот этой элиты, да, вот это назначение, оно у нас происходит непонятно. Иногда неконституционно. Вот мы выбрали президента, у него нет полномочий в исполнительной власти, но он на самом деле занимается исполнительной властью, да, то есть мы это все знаем, это как бы не надо скрывать. Вот, и почему, вот Гульнура говорит, там многие отказывались, не хотели идти, потому что правила игры, когда непонятные, да, лучше туда не заходить. Потому что приглашает человек с полномочиями, да, но мы знаем, что другой человек, он может эти полномочия как-то по-другому, да, как говорят в этом, в айтишной сфере, да, овердрайв сделать, просто овер, без каких-то конституционных прав, что у нас и будет происходить дальше. Вот, и когда говорят о реформах, ну, я сам лично так говорю, кадры, деньги, вот эти все вещи, это всегда вторичные, даже третичные иногда. Надо именно желание определенных лиц, лидеров. И надо знать, кто этот лидер.
Ну, сейчас... Но средства все-таки требуются и немалые.
Средства нужны немалые, но их взять несложно. Вот честно говорю. Я сам занимаюсь бизнесом. Например, если у меня есть замечательная идея, я всегда могу к кому-то обратиться. Если она, идея понятная и может принести какую-то пользу акционерам, всегда можно найти что-то. Всегда. Это не проблема. И вот за эти годы я это понял. Поэтому самое главное, что у нас не хватает, это не хватает воли, понимания процесса. Потому что те люди, которые приходят к власти, да, у нас уже было сколько, 5 президентов и 30 премьер-министров, да, у всех людей был какой-то вот багаж или груз, который они несли. Это обязательство перед партийцами, друзьями, родственниками. Да, это все вот тяжело сбросить. И сейчас тоже, наверное, то же самое будет. Вот возьмем то же самое, да, говорили про Саакашвили. Он это все сбросил. Он никого не слушал, он шел вперед. Иногда так получалось, что он злил другие страны, да, мы знаем, что у него с Россией натянутые были отношения, да. Но у него была своя повестка, он ее шел, все понимали, что он лидер, он тащит вперед страну. Плюсы и минусы большие у него, минусов тоже много. На него несколько уголовных дел сейчас, да. Но вот сейчас все ездят в Грузию, до сих пор восхищается тем, что за какие-то там 8 лет он превратил эту страну вообще в другую страну, ментальность поменял. Mm-hmm. Вот именно у нас нету человека, который мог бы именно так поработать. Mm-hmm. Если такой человек появится, и деньги появятся. Mm-hmm. Очень много, вот когда я вот так говорю вот именно в таком ключе, многие говорят, ну, конечно, там Грузия, американцы помогли, а нам разве не помогают? Если посмотреть, сколько помощи было оказано Кыргызстану за все эти 20 сколько лет, да, мы получили денег столько же, сколько и Грузия. Просто мы куда-то потратили, а грузины в реформы потратили.
Госпожа Туроли, вот, кстати, заговорили о Грузии. Мне так кажется, значит, что каждый назначенный в последние там, 10 лет премьер-министр считает своим долгом посетить Грузию и ознакомиться с их опытом. И вот за эти годы вот хоть что-то оттуда у нас переняли, или это у нас просто остается на уровне таких вот каких-то фоторепортажей, каких-то заявлений, выступлений и так далее?
Ну, я сама 2 раза ездила в Грузию. Первый раз тоже в качестве главы официальной делегации. Мы изучали опыт работы пресс-служб. И второй раз в летнюю школу реформаторов, уже в свободном полете, когда я была. И как раз я очень глубоко изучала реформы Грузии 2 раза. И я думаю, что мы переняли несколько концепций, но они каждую концепцию подтверждали все равно такими устойчивыми шагами. И у них был проектный подход, то есть то, что, в принципе, многие отрицают. То есть их молодые министры, они приходили и делали проектный, они занимались проектным менеджментом. То есть там министр здравоохранения и юстиции, он приходил и говорил, мы строим вот эту тюрьму, она будет там показательная, и это будет их 2, и таким образом мы там совершим пенитенциарную реформу. Приходил, к примеру, другой министр и говорил, вот у нас там будет огромный one-stop-shop, и мы сделаем, чтобы все госуслуги там выдавались и обеспечивались в одном месте. Но на самом деле Саакашвили, вот когда я изучал как раз его работу по связям с общественностью, он обо всех результатах тоже заявил заранее. То есть потом в течение года то, что он заявил, отшлифовывалось в течение следующих 4 лет. То есть до сих пор в этом, например, в one-stop-shop, да, большом, пополняются услуги, улучшается сервис и так далее. То есть реформа, она не останавливается, она заявляется на каком-то тестовом режиме и до сих пор идет. И Саакашвили был нацелен на это. После него правительство, которое пришло, оно занялось реформой. Они могут похвастаться двумя реформами. Это вот пенитенциарная, потому что после Саакашвили она была актуальна. И реформа в сфере здравоохранения – это туберкулез. Они реально побороли туберкулез. Вот выбрали два проекта большие для страны и сделали рывок. У нас, да, проблема того, что мы очень много чего изучаем, и вот Эрмек сказал, что нам нужен такой человек, который придет с большой политической волей это сделает. Я не думаю, что это будет фигура премьер-министра. Я уже два раза, работая с премьер-министрами, убедилась, что это может сделать только президент, потому что его срок более долгий, работа более стабильная, и видение должно исходить все равно от президента. Премьер-министры у нас меняются каждый год. И я не знаю, вообще мы уйдем от этого тренда или нет, но я не верю в то, что это мы уйдем от этого тренда в ближайшее время. Вот. И все начатые реформы, они не заканчивается. Вот сейчас мы тоже видим, что мы запустили 32 IT-проекта по Тазаком, и многие из них забуксовали. И прежде всего это связано с тем, что меняют кадровый состав, а экспертиза уходит. Да? И второй момент – это каждый новый премьер-министр старается найти новый подход к решению задачи. И пока он ищет этот подход, уходит до полугода. Да? И после этого остается ему 3-4 месяца для того, чтобы это осуществить. А уже и времени нет, да, то есть и протестировать, и запустить. Вот. Я думаю, все-таки, что это вот должна быть фигура президента.
Политическое бремя, с которым премьер-министр приходит, оно все-таки играет, да, какую-то роль именно в реализации каких-то преобразований?
Да, потому что каждый премьер-министр, он начинает сильно торопиться. У него не хватает времени на стратегическое планирование, потому что он знает, что у него есть до года. И в этот момент идет большое общественное давление показать результаты. И человек начинает торопиться, и может быть где-то стратегические просчеты может сделать, да, к примеру. А может он их и не сделать, но ему нужно время, чтобы набрать команду. И иногда вот, чтобы, вот как Армяк говорил, люди должны поверить. Я, например, с ним не согласна, что люди не поверили в Сапара Исаакова, потому что я сама здесь сижу, потому что я в него поверила, да, и мы работали по Тазакому, там была группа из 30 ярчайших представителей IT-сферы, которые с ним встречались каждый день в 9 часов вечера и обсуждали, да, то есть он смог притянуть. Но проблема в том, что чтобы осуществлять реформы, нужно хотя бы задел на 2-3 года ставить.
Хорошо, спасибо. Сапар Исааков был отправлен в отставку второй половине апреля, и новый премьер Мухаммед Калай Абылгазиев уже работает, ну, ровно 3 месяца, да, уже прошло. Вы вот как человек со стороны, как предприниматель в сфере информационных технологий, вы увидели, вот, что через, там, скажем, год будет что-то реализовано именно что касается вот таких вот реформ цифровизации и так далее?
Нет, конечно, я не увидел. И год назад, когда Сапар Исааков пришел, я тоже это не видел. Слава Богу, я это открыто говорил, это не сюрприз. Все советники, все мои друзья, я все высказывался, сказал, что вот все ваши начинания, там есть очень много проблем, надо над ними поработать. Вот. Ну, это уже как бы в прошлом. А сейчас, я думаю, что наш премьер, он настоящий бюрократ. Он работает как бы нормально. Если посмотреть бюрократически, он очень эффективный премьер-министр. Ну, бюрократ. Но идейно-реформаторского подхода у него нет и, наверное, не будет, потому что у него команды нет. Потому что и он, наверное, даже и не знал, что премьер-министром станет. То есть это главная проблема. Почему я вначале сказал, что нужны такие лидерские качества? Да вот нужен лидер, который знает, у него в голове уже есть план, да? Вот что такое реформы, что такое вообще ведение там, какого-то дела, бизнеса? Ты приходишь, у тебя в голове план, который ты со всеми единомышленниками переводишь в какой-то тайм-план и начинаешь его реализовывать в экшн-план, да? То есть вот этого у них нету, у этого правительства. И видения нету, и эти люди, они не знают, какими инструментами пользоваться. Поэтому они работают как бюрократы. Вот есть какие-то планы, которые до этого много премьер-министров писало. Да, вот мы же всегда говорим, ну, там просто меняется название, меняется премьер-министр, а планы те же самые. Я уже перестал читать, кстати. Я раньше внимательно читал. Да, ну, я перестал читать, потому что там одно и то же давно-давно кто-то написал, еще при Акаеве. И там просто отшлифовывается, что-то там добавляется, убавляется. Сейчас компоненты цифровизации добавляются. Раньше другие компоненты, там какие-то экспортоориентированные, там вот такие, типа машиностроения хотели. Сейчас это понятно, что мы не сможем, да? То есть идет отшлифовка, но конкретного видения у этого правительства нет. Вот сейчас этот премьер-министр, он как технический, да, то есть он человек, который должен нормально, вот как получил, да, чтобы совсем хуже не было, чтобы передать. И все должны давать отчет о том, что надо найти этого лидера, который сможет в голове то, что у него есть, весь план показать, рассказать. Вот Гульнура сказала, что они заранее говорили в Грузии, да? Вот у нас вот этого нету. У нас в основном лозунги говорят, ну, типа, у вас персональная ответственность. Мы так и не поняли, что это такое персональная ответственность, да? То есть нагружает какими-то словами, обязанностями, но конкретного как бы задачи нет.
Извините, я вас перебью. Мы уже подобрались к экватору нашей дискуссии сегодняшней. Нашим радиослушателям я напомню, что с нашими гостями в студии мы сегодня обсуждаем нереализованные реформы в правительстве Кыргызстана, которые касаются цифровизации, открытого правительства. Вот я напомню, что сегодня в нашей дискуссии участвует медиаэксперт Гульнура Туралиева и предприниматель в сфере информационных технологий Эрмек Ниязов. А передачу веду я. Болот Колбаев.
И мне кажется, все-таки и президенту, и Юркмешу сейчас надо подумать. Хотя бы дать там 3-4 года или даже 6 лет вместе с президентом, чтобы они вдвоем отработали. Вот я, например, согласен, если они выберут такого человека, пусть он будет 6 лет премьер-министром. И для бизнеса это тоже как бы правило игры. Вот с кем мы имеем дело, да? С каким человеком? Если мы поймем, что он хочет развивать какую-то отрасль, да мы поможем. Если он скажет, я буду развивать, я не знаю, горнодобывающую, ну, пожалуйста, будем помогать. Если он скажет, я хочу развивать туризм, ну, давайте помогать. То есть вот сейчас они говорят обо всем. Но так не бывает. Надо выбирать что-то. Да? Вот, например, тот же самый Сингапур, да, они поняли, что это сервисная страна. Они обслуживают, у них биржи, у них банки, у них авиакомпания, у них там нефтепередающие заводы. У них своего, как бы, ну, территория маленькая, больших ресурсов нет. Но вот они вот эту миссию взяли и выбились в лидеры. Вот, то есть мы вот эту миссию не смогли так и определить, кто мы. Или мы добываем золото и так далее, но тогда мы губим природу. Или мы говорим, мы зеленая страна. И отменяем, вот сейчас очень много людей, наверное, скажут, да, действительно, зачем нам добывать, да, губить нашу природу. Ну, давайте откажемся, но тогда давайте не будем кошмарить этих туристов, не будем их избивать. Наши милиционеры первым делом проверяют документы у иностранцев. Вот он идет по улице, смотрит достопримечательности, обязательно их милиционер остановит. То есть это уже минус. Да? То есть если мы декларируем какую-то миссию, мы должны до конца дойти. И пока мы еще не определились. Да, вот очень стандартно, конечно, вот я иногда какие-то тренинги провожу, с молодыми бизнесменами разговариваю, да, мы стандартно говорим, когда человек хочет сделать какой-то стартап, мы говорим, хорошо, какая твоя миссия, да, какая задача, видение. И когда человек проясняет для себя, что он хочет, возможно, в какой-то момент он говорит, слушай, я лучше откажусь, потому что я что-то так и не понял, какая моя миссия, какое видение бизнеса. А если человек понимает свое видение бизнеса, стратегию, он говорит, все, я сделаю. И он идет вперед. То есть вот такого отношения пока у нас не сложилось. И понимания именно построения миссии и видения у нас пока нет. Пока на стандартных документах, то, что до этого делали, еще с акаевских времен. Вот, ну, что греха таить, сейчас, наверное, и состав Жюркнижа тоже, наверное, пока не в состоянии эту миссию сделать. То есть, получается, опять-таки, мы упираемся в нашего президента, который должен как-то вот найти себе силы, найти, может быть, там, чтобы в него поверили люди, эксперты, и вместе они создали вот какой-то документ во главе с президентом. Вот эта стратегия 2040, там, 20, вот это все не годится. Для миссии, для стратегии сроки не нужны. Сроки нужны для экшн-плана, когда уже конкретные поручения даются, да, чтобы следить, что происходит. Но чтобы сказать, мы хотим стать туристической страной там, за 5 лет, ну откуда мы знаем? Мы не знаем.
То есть говорим много, но в то же время мы говорим ни о чем, да?
У нас очень много говорят из-за того, что вот у нас как бы президентская, парламентская страна, особенно депутаты. И здесь тоже наши СМИ что делают? Они кого-то услышат и начнут все печатать. А обыватели читают и думают, слушай, действительно, что-то какая-то болтовня идет. На самом деле, вот нужно определиться так, да, вот как, скажем, в западных странах, да, мнение правительства говорит или премьер-министр, или его пресс-секретарь. Министры, они, это уже комментарии пошли. А у нас всех подряд могут цитировать, даже начальников управления, начальников отдела, и это выдают как за стратегию правительства. И от этого путаница как бы происходит. Я вот сам, когда читаю новости, там, такой-то предложил сделать вот это. И думаешь, ну зачем это печатают? Таких предложений, наверное, 1000 в день происходит. Зачем его печатать? То есть надо печатать конкретно пресс-секретаря, который каждый день должен говорить, мы так. Или возьмем, сейчас я не знаю, как Трамп больше сидит в Твиттере, а Обама каждую неделю у себя на сайте делал этот, обращался к американцам. Каждую неделю.
В качестве примера можно, наверное, привести нового премьера Армении, да?
Ну, честно говоря, я не следил, но я слышал, что он открытый. Да, я вот это, честно, я про Армению не следил. Но раньше вот было интересно, что говорит Обама, и вот Трамп уже не делает. Он просто что-то там пишет, и все. У нас это не происходит. У нас руководство очень закрытое. В основном, вот кто более свободен, они что-то говорят. А люди думают, что это мнение правительства, делают какие-то свои суждения. Возьмем даже инвесторов, да, они потеряны, они не знают, сколько денег вкладывать, куда вкладывать. Потому что непонятно, что думает там. Вот, например, сейчас придет какой-нибудь крупный инвестор, он даже не знает, что думает президент там про горнодобывающую отрасль. Мне кажется, непонятно. Или что думает президент про туризм, или там премьер-министр хотя бы, да? Непонятно, вот мне непонятно. И мне, как профессионалу своей отрасли, тоже непонятно, что будет с этими инициативами про то, чтобы больше цифровизации было, да, чтобы больше электронного было. Вот опять-таки непонятно. То есть у них в голове вот это видение не сложилось. Если мы будем ждать, пока у них в голове это сложится, ну, пройдут годы, мы выберем другого человека, может быть, такого же. И если опять видение не сложится, мы так и будем. Вот уже сколько лет прошло с нашей независимости.
Ну, продолжая вот как раз тему коммуникации, связи с общественностью, вообще вот при реализации вот таких реформ, какую роль играет именно вот этот информационный компонент?
При реализации программ, реформ, да, сейчас уже во всем мире пришло понимание, что важным элементом является сопровождение пиар, коммуникации, разъяснения населению, открытость, да, которая помогает понять, что происходит. Это очень-очень важный элемент. Вот, и вообще у меня самой стиль такой работы, то есть я абсолютно открыта, и все пресс-службы, они сразу подстраиваются, становятся открытыми, идет более быстрая реакция в сетях, вот, но очень много, конечно, зависит от руководства, но я, например, никогда не списываю со счетов самого советника по пиару, да, скажем, я считаю, что если ты не можешь убедить руководство в том, что он должен быть открытым, значит, ты плохой советник и плохой профессионал. Твоя первая задача – это убедить в том, что ты должен быть абсолютно открыт и абсолютно честен, да, вот с аудиторией. И я свою миссию такую и видела. То есть, когда я пришла в правительство, вот Сапар Джумакдарович поддержал идею то, что мы должны к ОГП присоединиться. Он поддержал идею, что мы должны открывать данные. Я лично работала с 13 министерствами, чтобы это делать. То есть, это когда есть понимание у руководства и есть такая идея, что нужно быть открытыми. С одной стороны, это очень подкупает, потому что, ну, я видела реакцию просто, когда ты очень быстро отзываешься, на что-то реагируешь, это подкупает. С другой стороны, это К примеру, очень может навредить. Но я всегда говорю, что открытость – это и есть лучшая стратегия и лучшая защита даже для государства и для его безопасности. Поэтому мой стиль такой был, что мы сразу говорили, где мы ошиблись, где мы расторгаем контракт, где мы не расторгаем, где у нас состоялся тендер, где нет, кто хочет купить какой-то объект, кто не хочет купить. То есть более, может быть, ну, скажем так, осторожные пиарщики, они бы могли очень много информации скрыть, потому что это показывает то, что правительство не ошибается, там, какие-то объекты не хотят купить, там, люди с сомнительной репутацией. Но мы объявляли всех, кто вот в аукционе участвует, все имена должны быть. Если мы заключаем контракт, мы должны об этом говорить. Если мы его расторгаем, говорить должны, потому что, ну, это такая личная позиция была премьер-министра, и мне она очень импонировала, что все равно открытость должна быть. Сейчас я вижу и у нового правительства, и у президента, у них тактика такая, меньше открытости, меньше реакции, и как бы, чтобы тема была, как это сказать, прошла мимо. Да, но это очень хорошо помогает в начале, где-то полгода, 9 месяцев, она помогает отсидеться, да, но потом по закону коммуникации недовольство тем, что никто не реагирует, что власть глухая или слепая, она даст быстрый эффект.
Хорошо, спасибо. А теперь вот как раз по вашей теме, да, ну вот скажем, о чем мы до этого говорили, такое рандомное правительство представим, да, теоретически, с миссией определились, наладили информационный компонент, какие-то точки расставили, с какими-то проектами тоже определились. И где искать финансирование? Например, вот у нас несколько раз даже проводились какие-то донорские конференции, все заявляют о готовности поддержать финансово, я не знаю, там морально, да, ну, как-то на этом все и останавливается. Есть какие-то, надо обращаться в какие-то более крупные какие-то международные финансовые институты или даже, может, конкретным государством.
Вот насчет денег, помните, я говорил, что там несложно. Ну, вы уже сказали про доноров. Конечно, это как бы те первые источники, которые надежные, которые подкреплены государствами, да, гарантиями. Плюс мы участники разных организаций, да. Там очень много помощи, которую они и так нам оказывают. Эти доноры от нас ждут конкретный план. Если мы им дадим план, да, то они дадут деньги. Вы представьте, что там сидит какой-то финансовый эксперт, который хочет просчитать. Вот принесли ему план Кыргызстана, и он хочет понять эффективность. Вот он дал там миллиард, он хочет понять, когда мы его вернем, там, какие там часть грантов пойдет, сколько процентов, где будут улучшения, да, потому что у некоторых доноров, кроме денег, еще есть компоненты человеческого развития и так далее, да. Если этого всего не посчитано, то, скорее всего, они не дадут. Потому что, ну, зачем давать просто так? И сами наши тоже в критику попадут. Депутаты же говорят все время, вы берите так, чтобы было все посчитано. И у нас вот этого потенциала мы считать не умеем, кстати. У нас очень мало посчитано. А другой вот, где искать деньги, я вам расскажу. Я был свидетелем, случайно мой один товарищ, который тоже был независимый, не работал в правительстве, как-то меня пригласил на ужин. Да, это было вот несколько лет назад. Я не знал, что за ужин, кто там сидит. И значит, я познакомился с этими людьми, там было человек, наверное, 20 примерно. Это были иностранцы, это были частные фонды, которые прилетели посмотреть, что такое Кыргызстан, куда можно вложить, какая экономика, какой план, да. И когда мы с ними общались, я понял, что нам нечего предложить. Нечего, потому что он говорит, какой у тебя размер бизнеса, да, я ему, ну, я сказал, у нас в масштабах Кыргызстана, и мой масштаб его не заинтересовал. Он говорит, ну, хорошо, а кого ты знаешь, у кого побольше масштаб, куда я могу деньги вложить? Ну, я начал говорить, что вот такие-такие-то, мы все упирались, опять-таки, в государственный проект. Это их мало интересовало. Ну, потом я спросил, хорошо, о каком сумме идет речь? Он говорит, ну, сейчас, говорит, у нас в нашем фонде свободно 4 миллиарда, говорит, долларов, вот мы хотим куда-то вложить. Вот. То есть, вот он приехал, он говорит, дайте проекты, я вложу, дайте что-нибудь. И таких людей, и это я встретил. А вы представьте, я еще не кручусь в верхах, да? В верхах там очень много людей, которые приходят и говорят, ребята, у нас есть деньги, мы хотим вложить. Вы скажите, куда можно вкладывать? Чтобы потом не было как с Кумтором, там, с другими, да? Они хотят видеть ясный план, не гарантии, что их потом этот... Да. И таких денег в мире очень много. Те проекты, которые представляет Минэконом, вот на сайте у них есть, кстати, я посмотрел, если так посмотреть, они, ну, как сказать, для инвестора это просто бумажка.
Время нашей передачи подошло к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня в студии «Затыка» в программе «Перекресток» мы обсуждали нереализованные реформы и возможные перспективы реализации реформ в Кыргызстане. В нашей сегодняшней передаче приняли участие медиаэксперт Гульнура Туралиева и предприниматель в сфере информационных технологий Эрмек Ниязов. А передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».